Эхо Москвы. Все так.
13:35 в Москве, и сначала ваши призы. Я вас спросил, а в каком городе похоронен Карл Великий, который очень много путешествовал. Мы разыгрывали 8 экземпляров книги «Карл Великий», и в результате их получают масса правильных ответов. Масса правильных ответов. Владимир из Перми, чей телефон начинается на 782, Зоя 334, Анна из Томска 408, Максим 673, Илья 204, Игорь 704, Игорь 747 и Костя 966 правильно назвали город Аахен или Ахен, как угодно, или Экс-Ля-Шапель, как говорят французы, но именно там и похоронен Карл Великий.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Карл Великий, Наталья Ивановна Басовская, воевал много, и если следить вот по той книге, которую мы проиграли, не было ни одного года, который был бы мирным, ни одного года, в котором не провел бы в завоевательных походах от славян и до арабов.
Вот для так. него мир – это непонятно. Война – не война, война – состояние. И вот просто закончу о направлениях его. Он все время расширяет территорию. Итак, лангобарды, 774 год, Дезидерий сдался, и расширен за счет Северной Италии, частично Средней Италии. 776-й воюет с Византией за владение в Италии, опять расширяя территорию и не забывая добавлять римским папам кусочки, дабы укрепить важнейший политический союз. 787-й. Бавария, Каринтия, Крайна. Каринтия, Крайна – земли, населенные на границе с Германией, славянским населением. 772-й, 95-й, 30 с лишним лет, воюют с Саксонией, с Саксами. Саксы оказали максимальное сопротивление. И вот тут он никаким идеальным героем эпоса «Песни о Роланде» не может рассматриваться. Очень много жестокости, очень много крови. Он воюет с ними под флагом еще и христианским, религиозным, а не язычники. Обращение, насильственное обращение саксов христианства. 400 с лишним тысячи заложников перебиты по приказу Карла. Жестокие казни тех, кто сопротивляется, восстание Видукинда и так далее. То есть это жесточайшая постоянная война, но у него в руках флаг. За веру, в этом смысле он какой-то предшественник и крестовых походов тоже. 778-й, знаменитый поход за Пиренеи, в результате которого и родился эпос «Песня о Роланде». И вот и еще кое-что. То есть это действительно, вы совершенно правы, Алексей Алексеевич, состояние войны. И при этом он все время выдвигается на фоне других правителей не только тем, что он побеждает в основном в сражениях, хотя у него были, конечно, и отдельные поражения, а тем, что он еще и дипломат, он политик. Может быть, все-таки сказывается, что латынь и греческий хотя бы в читательном виде он одолел. Он умнее других себя ведет. Его союз с папой, ну что это, великая любовь к папству, что ли? Нет. Он уже получил санкцию на покорение лангобардов, ибо Дезидерий, как пишут папы в своих документах, угрожает им с севера. Все, прекрасный флаг дипломатический
защита.
В руках.
Да? Защита папы.
Папу надо защитить. После этого получает титул опять от папы. Король франков и лангобардов – римский патриций. И, наконец, случается самая знаменитая история с папством, которая просто очень колоритна. В 799 году папа Лев III был свергнут в результате заговора римских знатных людей в Риме, вот тех самых патрициев, бежал сначала заткнут в монастырь, как сообщают источники, в ужасном состоянии, ослепленный с отрезанным языком. Но я говорю об этом так иронически, потому что потом он чудеснейшим образом от всего этого исцелился. Поэтому думаю, что тут источники, конечно, преувеличивают. Но, в общем, очень обижен. И в 799 году он бежит из монастыря, а уж куда бежит, нам сразу ясно. Есть такой великий поборник папской власти, есть такой великий франк, западный правитель, который обязательно поможет. То есть союз реализовывается в очень важной форме. Он оказывает папе невиданную личную услугу. Папа находит приют, принят ласково, и Карл возвращает его в Рим. И когда за спиной этого опального папы, изгнанного, стоит фигура великого франкского, уже намечающегося, как великий, уже великого франкского правителя, то он встречен там иначе. Римская знать признает, что она готова принять от него присягу в устной форме, где он поклянется, что тех злодеяний, в которых его обвиняли, он не совершал. И этого достаточно. Слово папы священно. Собирается такое собрание, его признают невиновным, а тут как раз и подступило Рождество.
Под охраной отрядов Карла,
конечно,
Великого его признают невиновным.
И вообще фигура Карла уже значительна. И все знают, что если не сейчас, то он потом таким походом придет, как против Дезидерия, как против Тассилона и так далее. И уже с ним нельзя небрежно обращаться. Итак, клятва принесена, папа очищен от обвинений, чудеснейшим образом исцеляется, прозрел, и вообще отрезанный язык не мешает ему сделать то, что он сделал 25 декабря 800 года. Проходит год, и 25 декабря 800 года Карл на Рождество снова в Риме. Он стоит в соборе, молится в алтаре, в молитвенном, так сказать, состоянии, и тут римский папа возлагает ему на голову императорскую корону. Замечательно пишут источники, в особенности придворный хронист, придворный летописец Карла Эйнхард, его младший друг, что вот это вдруг, это слово «вдруг» очень выразительно.
Ну да, стоял в сторонке, молился, там никому не мешал.
Карл, как пишет Эйнхард тоже, потом говорил, этим на первых порах, вот тем, что он корону возложил, Карл был столь недоволен, что утверждал даже, будто, зная он заранее о намерениях папы, он бы в тот день не пошел в церковь, невзирая на торжественность праздника. Вот она дипломатия, вот он язык лжи, вот он язык притворства. Если не лжи, то, конечно, притворство. И когда он вдруг возложил на него корону, тот же Эйнхард проговаривается. После этого, говорит, все присутствующие в соборе римляне и франки хором трижды прокричали один и тот же текст. «Каролю Аугусто, адео короната, эт пацифико императори, романорум, вита эт виктория». Восторженный текст. «Да здравствует и побеждает Карл Август, богом венчанный великий и миротворящий римский император». Все хором и трижды, и по латыни. И это все вдруг. То есть вот что такое критика исторического источника? Что такое взгляд историков на тексты? Мы видим в них больше, чем там с помощью букв передается. Это Эйнхардское вдруг, оно совершенно очаровательно. Тем не менее, он стал императором. Первым западноевропейским императором где-то там на востоке, в Константинополе, есть византийский император. Но они давно разделились, они давно живут как бы своей жизнью и территориально, и сущностно. Культурологически, этнически, там совершенно другой состав и другая страна. Мы будем о ней говорить в одной из наших передач, или, может, не в одной, обязательно. И вот здесь тоже возродилась традиция императорской власти. Я как-то уже упоминала, что призрак Римской империи никогда не уходил на протяжении тысячи лет Средневековья, с V по XV век. Он жил и был не призраком, а такой тенью, которая периодически материализовывалась. Вот ее ранняя материализация. Карл из династии будущих каролингов, Карл Пипинит, сын Пипина, бывшего майордома, император. И это событие очень важное. На него достаточно нервно реагирует Византия, потому что это обостряет соперничество, которое в то время было таким косвенным, как бы отдаленным, но теперь надо как-то реагировать. А Карл опережает нервную реакцию. Почему все-таки я полностью разделяю мысль того же Левандовского, что он дипломат. Он опережает их нервную возможную реакцию и снаряжает посольство к Ирине, императрице, которая в то время регенша, правила вместо своего сына, в общем, узурпаторша тоже, чувствовавший себя на троне. Все хороши, очень неуверенно, все так, да, Алексей, да. Алексеевич, в этом смысле все так во все времена. Замечательно заручившись решением Римского собора. Собор постановил такой текст. Поскольку в настоящее время в стране греков, так назвали они Византию, ее так часто называли, нет носителя императорского титула, а империя захвачена местной женщиной, очаровательной, той самой Ириной, Последователями апостолов и всем святым отцам, участвующим в соборе, как и всему остальному христианскому народу, от имени всего христианского народа пишут, представляется, что титул императора должен получить король франков Карл, который держит в руках Рим, где некогда имели обыкновение жить цезари. Вот это величавые шаги уже человека, отделяющегося от варварства, мыслящего чем-то вроде государственных категорий. И вот 802 год посольство к Ирине с очень простым и логичным, и опять опережающим время, династическим предложением. Брак. Предлагается брак между Карлом и Ириной, что было бы, конечно, замечательной формой соединения этих двух частей распавшейся Римской империи. Призрак ее материализовывается еще более решительно. Но и немножко вперед, потому что браки германских правителей не означали никакого объединения земель. Там скорее дочь, отправленная куда-то к другому варварскому правителю, становилась заложницей. Там у германцев это форма заложничества. А здесь то, что в будущем будет называться династический брак и соединение власти. Ирина была готова принять это предложение. Ее положение было очень шатким, и поэтому ей это, наверное, было бы просто спасительно. Придворное недовольство, придворная возня, она уязвима, потому что она типичная узурпаторша. И как только она дала предварительное согласие или дала понять, что она согласна, вот тут уже комплот против нее созрел решительный, под флагом, что она готова вступить в брак с варваром Франком, так звучит в документах, и она под этим флагом низложена в пользу императора Никифора. И все же, что ж, поражение Карла Великого, да не совсем. В 810 году византийские императоры признали Карла императором Запада, потому что он своими действиями, шагами, этой какой-то государственной проступающей мудростью, предусмотрительностью показал, что он фигура серьезная. Еще более ясно это он сделал в отношении нашего недавнего персонажа Харуна аль-Рашида, халифа из династии аббасидов, багдадского правителя. Посольство к нему кажется вообще для той эпохи суперэкзотикой. Так далеко, так туманны сведения об этом Востоке. Говорят, что когда, пишут некоторые современники, он увидел вот эту статуэтку, вы о ней говорили, Алексей Алексеевич, слоновой кости, статуэтку слона, он спросил, с чего это сделано, ему сказали, что это вот зуб такой есть у животного. А какой же тогда животное, если у него зуб такой, что из него статуэтка? То есть сведения об этих странах туманны, и все-таки у него хватает догадливости, что там, в Пиренеях, на крайнем западе его империи, где он создал свою испанскую марку, соперники этих аббасидов, он об этом узнает, информация есть, аммияды. И, может быть, аббасиды, несмотря на разность в религиях, всю свою набожность отодвигают куда-то, дипломатически и политически, заключать с ним союз. Известно, что Харун аль-Рашид в ответ прислал подарки, что означает знак дружелюбия. Среди этих подарков злосчастный знаменитый слон, Абуль-Аббас, спелый слон, которого Карл Великий долго таскал за собой. Он через 8 лет только скончался в Саксонии. Интересная жизнь была у этого слона. Его сначала привезли из Багдада в Ахен, потом, поскольку двор Карла Великого часто кочевал, скончался слон в Саксонии. То есть он вел себя государственно. Вот что я хочу сказать. Боюсь, что выпадет у нас его частная жизнь, потому что дальше надо сказать о реформах.
Хотя нет, все равно я быстро скажу про частную жизнь. От первой жены был сын Пипин, естественно, который получил потом прозвище Горбатый.
Он и был.
Да, он и был
злой
такой.
Злой Горбатый, злой, да, Горбун.
И попытался совершить переворот против отца в 792 году. Он был заточен в монастырь, остался без потомства.
Считается злым Горбуном.
Да. От Дезираты, который нам тут пишут, что обманул девушку и бросил, отослан отцу, детей, видимо, не было. Вообще было 6 или 7 жен. Шесть или семь жен до смерти
Гильдегарда,
Карла. Да ну бог с ними.
Пострада, красивые имена. Людгарда последний, вроде бы детей нет. Нет, Да, еще три наложницы.
Да.
Они значит, все германские
да,
девушки.
Да. Всего 18 детей, считая бастардов, но до смерти Карла дожил один сын, ему не пришлось делить империю. Он, кстати, своего, он попытался поделить империю, так же, как его отец Пипин. Он между своим сыном Людовиком и Карлом Юнным, или Карломаном Карлом Юнным, попытался разделить, но тот умер за три года до смерти отца, поэтому сын унаследовал всю империю. Вот, жен ссылал, наложниц менял. Вообще, при дворе Карла были очень свободные нравы, они скорее напоминали Версаль Людовика XIV, потому что пришедший, наследовавший ему сын, и на этом я закончу его личную жизнь, Людовик благочестивый, провел реформу двора, выгнал всех наложниц, пересажал всех бастардов и вел благочестивую жизнь.
Отсекал вот. То варварство.
Да, да, да.
Совершенно
да.
справедливо. Но надо сказать, что и сам Карл, конечно, во многом менялся. Вот здесь, в этом быту, что-то было и версальское, и патриархальное. Дочерей он от себя не отпускал. Замуж выйти им не позволял, но вести вольную жизнь, пожалуйста, варварство было. Но при этом он такие культурные сдвиги производил, что они, как я теоретически думаю, должны были и на него оказывать какое-то воздействие. И все-таки то, что назвали каролингским возрождением, было прямо стимулировано Карлом. Именно возрождение, просвещение, культуры, ну, назовем самые реальные дела, самые реальные конкретные. Во-первых, он собрал к своему двору всех самых образованных людей эпохи. Их было немного, их знали по именам, ну. И он их собрал во главе с Алкуином, которого доставили с Британских островов, Петр из Пизы, Агабард и Теодульф из мусульманской Испании, Алкуин с Британских островов, Дон Гал, оттуда же астроном и географ Декуил. То есть Павел Аквилейский, ну их много. Много в пределах 20 человек. Для того времени много. И назвали они все это скромно академией. Но все-таки его тянуло к чему-то, к этому духовному и античному. Что они делали? Прежде всего, что имело наиболее долговременные последствия? Почему двор Людовика Благочестивого действительно уже был другим? Не только в смысле воли христианского поведения, в смысле просвещенности. Там читали стихи, там интересовались литературой, живописью. Живописью не масляными красками. Расцветает книжная миниатюра. Изумительной красоты миниатюры принадлежат этой эпохе. Открытие школ стимулирует. Подобно тому самому Петру Первому, насильственно детей знати
и
приказывает
детей,
и своих детей. учиться. Поиск и собирание древних рукописей. Я думаю, здесь вот это одно заслуживает одобрения на все времена деятельности Карла Великого.
Но согласитесь, что единая империя потребовала единый язык.
Конечно.
И вернулась латынь.
Латынь вернулась, и латынь позволяет, знание латыни позволяет читать античных авторов, но то, что стали к ним бережно относиться, открыли специальные мастерские при монастырях, которые назывались скриптории, где переписывали с ошибками подчас, не всегда идеально, но переписывали, что это зачем-то надо. И реформа письма, о которой я упоминала, это же очень важно. На смену неразборчивому, так называемому, мировинскому курсиву, когда писали небрежно малограмотные люди, читать это с точки зрения палеографии бесконечно трудно. Введен каролингский минускул, так его назвали, прообраз будущих типографских готических шрифтов. Его уже можно читать, его может читать более широкий круг людей. Созданы библиотеки, прежде всего в Сен-Дени, и уже навсегда осталось там. Школы, требования обучения детей знати по системе тривиум-квадривиум римской. То есть вот этот какой-то очажок просвещенности, сознание того, что это почему-то важно, оно позволило приостановить разрушение античного культурного наследия.
Еще была одна особенность его административной реформы, когда он назначал графа руководить областью на марку, да, марк-графа, то обязательно это было такое двойное руководство. Епископ, как всегда, образованный епископ, которого сопровождали писцы, да, люди, умеющие считать, и вот военачальник граф. То есть грубая военная сила. Абсолютно. Командир и комиссар.
Христианский комиссар. Да.
И, кстати, нас все-таки просят сказать несколько слов о Рансельвальском ущелье. Что ж там случилось-то в конце?
А я уже приготовилась об этом сказать непременно. 778 год. Поход Карла за Пиренеи с войском. Поход против арабов и арабского государства, Амиядского, на Пиренейском полуострове. Не очень удачный, не очень блистательный, но прокатился так огнем-мечом, Нарбон взят, город, какая-то добыча получена, и маленькая пограничная...
На самом деле это не был крестовый поход.
Ни в коем случае.
Он по просьбе кого-то из арабских властителей, чтобы оказать помощь другому арабскому властителю.
А для себя воспользоваться, и, как всегда, методом сложения кусок территории получить. Он его и получил. Примерно в районе, вот на границе Навары, Пиренейских гор, испанская марка. При возвращении из этого похода произошел такой эпизод. Войско очень растянулось в горах. И вот в районе этого самого Рансевальского ущелья очень отстал обоз, который шел сзади. Обремененный, конечно, добычей. И авангард ушел далеко. И вот согласно тем легендам, мифам, которые сложились, они все очень расцветили реальность. Там все очень красиво в мифе. А в реальности так. Обоз очень сильно отстал. И на него напали вовсе не арабы, мавры, а христиане, баски, вытесненные этими самыми арабами в горы, голодные, живущие в тяжелых этих горных условиях. Да, им нужна была только эта добыча. И они напали на обоз, отсекли его и стали грабить. Что потом делает легенда? Злодеи, мавры. И командовал арьергардом действительно один из командиров. Граф в те времена вовсе не представитель аристократии. Это должность, это чиновник, правитель области по имени Роланд. И в легенде все становится очень красивым. Вместо того, чтобы просто сохранить, что был изрублен и ограблен этот обоз и погиб, отвечавший за безопасность этого обоза, ну, геройский, не геройский, но погиб, потому что их всех там изрубили, некто Роланд. Во что превращает легенда? Она окончательно складывается к 13 веку в окончательном виде, в 12 существует. Есть сведения, что в 12 веке ее пели.
Через 300 лет все-таки.
Да,
ее пели. Баллады.
Воины Вильгельма Нормандского пели ее перед битвой при Гастингсе в 1066 году, в 11 веке. А потом ее записали в 12 веке и записали уже в совершенно трансформированном виде. Как столкновение христиан с мусульманами, как символ героизма христианского предводителя Карла. Вот каким в легенде так, что он дал Роланду
рог
и сказал: «Труби, если какая-то опасность». А он не трубит и не трубит, пока совершенно не начинает истекать кровью. Был на коне прекрасен Карл Великий, поверх брони висит борода седая, никогда не носил бороду. И по примеру Карла все броды свои не скрыли, под броней легко узнать среди войска наших франков. Никогда не был. Прекрасен, строен, могуч король, лицо его сияет, на скакуне горцует гордо Карл. И зачитывает другие строчки. Толпой любимцев окружен выходит Петр, его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстрое, он прекрасен, он весь как божья гроза. Какая прямая перекличка этих двух персонажей, с которой я сегодня начинала разговор. Конец его жизни очень обычный, совсем не героический. С 810 года он начинает все время болеть, ему пошел восьмой десяток, для того времени очень много лет. Смерть детей нескольких. Умер Пипин в 810-м. Надо сказать, что он был любящий отец. И очень тяжело, как описывают современники, переносил смерти своих детей. В 811-м умер Карл Юный, младший, которого вы упоминали, наследник престола. И тогда, в 813-м, еще живым, он короновал своего оставшегося единственного сына, Людовика, который получит прозвище «Благочестивый». И 28 января, очень скоро после этого, через несколько месяцев, 814 года, умер, не дожив нескольких месяцев, до 72 лет. То есть его могила точно не сохранилась, но что она в Ахене, это ясно. В 1000 году набожный император юный Атон III приказал вскрыть эту могилу. Тогда она была найдена, он взял оттуда крест, потому что призрак империи и атонов германских заставлял хотя бы символически, картинно показать прямую связь императорской власти, идущей от римских кесарей через Карла Великого к Аттонам, ну а потом далеко зайдет эта линия.
Но Фридрих Барбаросса заставил антипапу, не папу, а антипапу, провозгласить святым Карла Великого. То есть любые римские императоры, германские императоры, да, считали его своим покровителем.
Ставили в этот ряд.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.